Привітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца, недзе блізка да апоўдня, значыць, сёння на сувязі з намі блогер, палітык Александр Кнырович. Привітанне, Александр.
Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы Еўрарадыё. Сёння мы выходзім не ў утульнай студыі Еўрарадыё з Варшавы, а вось Еўрарадыё распаўсюджваць сваю дзейнасць і ў тым ліку на Кракаў. Сёння мы са студыі ў Кракаве.
Да, тэлемост адбываецца, сябры, канешне, жарт, але тым не менш стрымна ж не жарт. Калі ласка, ставце лайкі гэтаму стрыму, падпісвайцеся на YouTube канал Еўрарадыё, калі вы ў бяспецы, падпісвайцеся на YouTube канал Александра Кнырыча, які так і называецца Кнырыч. Нагадаю, што канцэпцыя вось нашай размовы сённяшняй заключаецца ў тым, што ў чацвер Александр публікуе на сваім YouTube канале такі сціслы відос пра нейкую эканамічную праблему. За увагу, назірання. А тут у пятніцу мы яго ўжо ў больш доўгім хронометражы, больш істотным разгортваем, як такую цукерачку. І учора Александр апублікаваў відэа пра стан справаў, ну, на, скажам так, легендарным такім мінскім заводзе. Фамільнае срэбра, усім вядомы завод Атлант, вядомы сваімі лядоўнямі, маразільнікамі і гэтак далі. Ну і мяркуючы па тым, што я паглядзеў, не тое, каб всё супер на Атланце. Да, Александр? Ці гэта я мягка кажучы нават? Так вот.
О, так.
Ну, давайте слушай, з гэтага пачнём.
Калі можна вывести гэтую картинку, такую, якую я скинул там за 5 минут до 5 хвилин до эфиру.
Да, можно, я думаю, что чаму,
да, чаму мы увогуле пачалі гаварыць па Атлант? Таму што там не дзіўна адразу так змяніўся генеральны дырэктар Атланта. І было вельмі цікава, што ж адбылося. Ну, пачалі капаць і высветлілася тое, што вы, паважаныя гледачы, зараз бачыце на сваіх галубых, а можа не галубых экранах. Высветлілася вось гэта. То у нас быў Атлант, і зараз яго няма. Гэта кампанія, якая страціла ўвесь власны капітал, там было інвеставана, ну, там у беларускіх рублях 500 з ліхерам мільёнаў рублей, у доларах гэта напэўна быў добры мільярд, таму што гэта было інвеставана за 20 гадоў, і зараз яго няма, таму што страты за 10 гадоў прывялі да таго, што гэта прадпрыемства банкрут. Гэта праўда. І вы на экране бачыце, як змянялася выручка гэтага самага гіганта. Вы бачите, як было до 2000 года все было вельми дренно, потом пачала яна расти, и, наприклад, где-то там в 8-9 годе все было добро, и у справоздачности все было добро. Это было прибытковое предприемство. А потом в 2012 годе почалося то, что почалося, а зараз зусім беда, потому что и Лукашенко уже сказал, что у нас у полову спали продажи у России, и Атлант не у рынки. И это все мы разбираем на нашем канале, и это не все проблемы, потому что это страты 330 миллионов долларов за 10 годов, это еще не все. Когда ты глядишь баланс, ты бачишь, что, ведаете, что предприемство повинно как бы державе вельми великие суммы, там больше 200 миллионов долларов, которые не идут покуль по стратах, а идут покуль по зыках, але это так само гроши, которые мы уже сгубили. Там обычно такое выдание, ну, как бы, больше подробязней у меня на канале, и я бачу уже, как до этого выдания такая великая зацікаўленасць, потому что, ну, каждый раз, когда я это роблю, я себе задаю пытание, ну, для чего? Ну, что не ведаюць люди, что отбываются на самой справе с этими буйными гигантами, с этим фамильным сребром, але не ведаюць. И коли каждый раз ты глядишь у справоздачность, та, якая есть в открытом доступе в интернете, я не робил никаких там специальных намаганий, специальных вышиков, это все лежит вот так на столе для каждого, кто хочет это почитать, то, ну, жах, потому что вся промысловость, вся сельская господарка в вот таким стане. Когда вы себе задаете питание, чему у меня заработок 500 долларов на той самой праце у Польши в 4 раза больше? Ну, вот тому. Потому что выкинули эти гроши, не скрали. Калі б скралі, то быў, дзесьці быў бы чалавек, які скраў некалькі мільярдаў долараў, і ён бы адчуваў сябе вельмі добра. Не, іх не скралі. Іх как бы спусцілі ў унітаз і нічога больше. Ну, падрабязней, канешне, глядзіце ў мяне на канале.
Можна.
Ну, і астатнія, што я хацеў дадаць, ведаеце, ну, ёсць жа такая гісторыя, што гэта наша прадпрыемства, што гэта народныя прадпрыемствы, якія мы не загубілі, якія мы не продали никому. И вот, коли предприемство, коли это ваше предприемство, поважанные сябры, и оно находится в таком стане, ну, то что треба робить? Треба ратовать предприемство, треба шукать генерального директора. Но якого генерального директора вы бы наняли на эту посаду? Ну, конечно, человека, який уже имел справу с такими выпадками, человека, який ведает, что в этих выпадках робить, и ведает, как вытягнуть этого бегемота с этого болота. Замест того, на это предприемство назначают керуника, який николи не имел досвіда керавництва предприемства. Этот человек был из-за министра промысловости, напевно, Дмитрий Харитончик, який имел досвід 10 годов тому, 2 года был замом на Белазе, и все. И он самостоятельно николи ничем не керовал. И вот этот человек зараз повинен вытягнуть атлант с болота. Но как вы лечите, ти удастся ему, ти он будет как бы... Ти будзе атлант прыбытковы пры чалавеке, які ніколі гэтага раней не рабіў. Ну, гэта як, не ведаю, даць чалавеку, які ўсё жыццё займаўся біатлонам, ну, даць яму пад кіраўніцтва, не ведаю, там, фабрыку якую-нибудь Легпрома, і разлічваць, што ён будзе паспіховым. Аб гэтым у мяне на канале.
Александр нават слова мне не даў сказаць у гэты свой спіч. У мяне, направду, ёсць некалькі рэплік. Мне здаецца, што хто б сёння не быў дырэктарам атлантам, нават калі гэта будзе заходнік, рыначнік, спецыяліст па маркетынгу, продажах, выбудовах працэсаў, уявім гіпотэтычна, што пераманілі са Штутгарта CEO Mercedes-Benz на Атлант і сказалі, ну, ты ж умееш, да, такой махінай кіраваў, ну, зрабі нам, значыць, выбудавай працэсы, да, я думаю, што праз 2 тыдні чалавек зразумее, што нічога ён у той сістэме з любымі кваліфікацыямі, з самымі высокімі, нічога зрабіць не можа, таму што ён працуе, вымушаны будзе працаваць у краіне, дзе дзяржплан, аказваецца, пра гэта мы крыху пазней пагаворым, дзе трэба забяспечваць рост ВУП, да, для гэтага трэба вытворчасць, 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 і пофігу, што ніхто не набывае, да, пра рэалізацыю думаюць далей, ну і нарэшце, дзе ты не можаш спакойна наймаць патрэбных табе людзей, калі ў чалавека палітычны пунктик, не, так. Не, калі там неблаганадзейны недзе, не, гэтага чалавека мы наймаць не будзем, у краіне не хапае людзей, але вот такі як бы штучна створаны яшчэ і ў дадатак крызіс працоўнай сілы. То бок, ну, я думаю, што Харитончык на сваім месцы. Всё нормально. Не справа ў компетенцыях, разумеется.
Ну, гэта, канешне, залежыць ад таго, якую мэту ставіць. Но калі уявіць сябе, ну, вот гэты выпадак, што мы рэальна купляем чамусьці вось такога менеджера з Штутгарта, ці дзе штаб-кватэра Мерседес, то, ну, по-перше, я бы сказал, что, ну, добро, але мне потребен заробок, ну, не веду, 50 тысяч долларов у месяц и некие бонусы. И коли бы чамусь держава на это погодилась, то он пришел бы про 3 месяца, пришел бы с планом, где было бы написано скорочение у полову колькости працовных, было бы прописано необходность до укладания, ну, например, 100 000 000 евро у вытворчасть, и по-третье, было бы прописано необходность покупки сучасных технологий, как бы сучасный, как, ну, как эта вытворчасть была все-таки больше-менее сучасной, потому что Атлант – это такие, ну, старые технологии, видите, напевно, они добрые у космосе, але коли ты все-таки иснуешь на рынке споживецких товаров, то все-таки ты повинен працевать по-иншему. И он пришел бы с некоторыми пропановами, какие я сгоден с вами, какие идут у перпендикуляра с тем, что робится в Украине цалком, и тому праца за гэтыя 3 месяцы, ну, скончылася на гэтым заводзе гэтага чалавека. Таму вымушаны с вами пагадзіцца. Харитончык знаходзіцца на сваім месцы, ну, а гэта азначае, што і далей ўсё будзе як тады.
Працягвацца ў тым жа кірунку. Гэта правда. Тут ўжо я ў сваю чаргу не магу не пагадзіцца. Александр, не толькі з Атлантам, я вам скажу, падобная сітуацыя. Хаця ў чыноўнікаў ёсць пэўны адказ, магчыма, нават яны, мы ж і вы анансавалі гэтае відэа пра Атлант, і ўжо яны так падсцілілі ў сераду, была вялікая праграма, яна называецца «Эканамічная серада» на БТ, на першым канале, І там сказалі, што ведаеце, чым тлумачыцца скарачэнне долі Атланта на расійскім рынку. Там
вельмі вала. Вельмі цікава, слухайце, вельмі.
А рынак скарачаецца сам па сабе. Вот да, разумееце? Ну, як бы рынак скарачаецца, вот мы і прадаём туды менш. Ну, што? З'елі?
А, прабачте, гэта што павінна адбывацца на расійскім рынку?
Тапіонскі. Лядоўню, да.
Адразу удвая. Ну, я у нас спалі продажи. Гэта у нас што? Ну, я не ведаю, как бы, ядерная бомба кудысь ступала, ці зноў разваліўся Савецкі Саюз. Когда Савецкі Саюз разваліўся, не было скарачэння рынка вдвая. Таму гэта хлусня, гэта не эканамічная срада, гэта аншлаг-аншлаг, ён дзесьці катаўся па Волге, даплыў да беларускага тэлебачання, напэўна. Ну, гэта хлусня, канешне. Магчыма, і ёсць скарачэнне. Ну, ведаеце, калі гаворыць сур'ёзна, я не ведаю дакладных лічбаў, но магчыма было скарачэнне. Калі пачалася вайна, гэта нармальна.
Яны пра 23-й год. Вот в 23-м так. годзе было. Я думаю, што ў 22-м у іх хутчэй за ўсё яшчэ быў пад'ём па інерцыі. А скарачэнне, пра якое вы кажаце, яно хутчэй за ўсё ўжо адкладзеным попытам звязаны з вайной или ў 23-м. Але ладна.
Но не сёння, не сёння. Ведаеце, мы гаворым пра сённяшні стан, і гэта не сёння. Таму што ўсе ўжо прызвычаіліся да таго, што прысходзіць у сувязі з вайной. Таму гэта, канешне, хлусня. Але я пагляжу эканамічную сроду.
Гэта завочны дыялог працягнецца, карацей.
Так.
Сябры, не здарма я згадаў, калі шчыра, гэтую праграму, эканамічная серада, як нават не ведаў пра яе існаванне. Ізноў жа, калі шчыра, вось, але там быў бенефіс, так вот салірывал намеснік міністра эканомікі Андрей Картун. Я не ведаў, калі шчыра, пра існаванне такого намесніка міністра эканомікі, можа быць, да свайго сораму. Палец цікавіцца, выглядае ён і з'яўляецца прыкладна вось маім аднагодкам. Да, ў 2004-м скончыў універсітэт, паступіў у аспірантуру, далі акадэмія кіравання. Ну, то бок яму за 40 з нечым, да? І вось гэты чалавек распавядае пра сучасныя эканамічныя практыкі беларускай гаспадаркі у гэтай праграме. Перш чым мы перайдзем да трактару і апельсіну, бо гэта тэма вельмі рэзанансная. Я не магу не спыніцца на іншых яго цытатах. Я вам не выразаў гэтае відэа, я проста зацытую. Паўтаруся яшчэ раз. 40 з нечым чалавеку. У Савецкім Саюзе ён пажыў прыкладна столькі ж, колькі я, гадоў 8-10, да? І вось ён на, як это сказаць, на блакітным воку распавядае нам пра тое, што сістэма адміністрацыйна-камандная, сістэма дзяржаўнага планавання, супер, у беларускай прамысловасці ўжо ўжываецца 3-й год, і вельмі добра сябе, значыцца, это азначает, говорит он, што в долгасрочнай стратегіі развіцця ставяцца амбіцыозныя цэлі, выполнение которых разворачивается в сярэднясрочных праграмах і гадавых планах. Галоўнае вось у эканоміцы па Картуну в том, што имеющиеся ресурсы, скажем, в прамышленнасці, нужно максімальна задействовать, чтобы выйти на целевой уровень производства продукции. Тракторов, комбайнов, грузовиков и так далее. Александр, у чым помылка? Вось запытаюся у вас.
Ну, слухайте,
дзе, ладно, могу отказать. Дзе продажи? Дзе продажи? У гэтай схеме тракторов, комбайнов, грузовиков и так далее.
Ну, як вы казалі, аб тым, што Харытончык на сваім месцы, так гэта чалавек, якого я не запомню, як яго завуць, таксама на сваім месцы. І продажы тут ні пры чым, і заробкі тут ні пры чым. Усё астатняе, гэта сістэма, якая існуе там унутры, і не трэба яе чапаць. Ведаеце, зусім, яны там унутры ў самі сябе нешта выдумляюць. Но калі гаворыць сур'ёзна, то, канешне, гэта грунтоўная такая праблема у аснове сваёй. Таму што ідэя Леніна, які начытаўся Маркса, была ў тым, што можна ўсё спланаваць. Што можна запланаваць, колькі чалавеку будзе патрэбны штаноў, ведаеце, калбасы, якую менавіта гарэлку ён захоча выпіваць паслязаўтра, куды ён захоча паехаць, на які курорт, да Крыму, Ялты, ці да Бургасу, ці да Атланты. Можна гэта ўсё спланаваць, зрабіць такую вялікую сістэму, дзе ўсё будзе прапісана. І гэта будзе працаваць без перашкод, і гэтая сістэма будзе патрабляць меней ресурсу. Там, тут не будзе прыбытку у капіталіста, і таму гэта будзе больш таннейшыя тавары. Тут не будзе страт за кошт гэтых самых крызісаў капіталістычных, і таму гэта ўсё будзе больш выгодна. Яны паспрабавалі, атрымалі голад 30-е годы, атрымалі ўзровень жыцця ў 3 разы меншы, чым у Европе. Гэта ўсё не працавала ніколі. І гэты чалавек, які вашага зроста, ну просто не пісьменны. То есть ён нічога не разумее ў звычайнай нармальнай эканоміцы. Яму трэба даць эканомікс, запірэць яго дзесьці на 2 тыдня і не выйсці і как бы не выпускаць з гэтага пакою, пакуль ён не здасць экзамен па гэтаму самому эканоміксу. Таму што то, як ён разважае, так гэта не працуе. Ну і мы бачым, што гэта не працуе ў Беларусі. Дзякуй Богу, што ў Беларусі палова эканомікі прыватная. Інакш вона быў узровень жыцця быў бы не $600 за месяц, а $300 за месяц. Вось такімі замміністрамі. Прыватная эканоміка дазваляе ім вось так вот как бы сябе весці. Інакш было бы вельмі дрэнна. Таму гэта, канешне же, глупства, гэта фантазіі, ніколі гэта не працавала. Ну і мы бачым, што на прыкладзе тых самых халадыльнікаў, трактароў і мазаў, што ў нас скарачэнне ўзроўня вытворчасці гэтых самых рэчай у 2 разы не меней па ўзроўню Савецкага Саюза. І гэта так. Таму гэта
менавіта, то бок, як, ну, але па такіх цытатах мы разумеем, як мусіць у галаве вось гэтых чыноўнікаў выглядаць жыццё ў Беларусі, ну, вось якую яны будуюць, да? А яны плануюць колькі лядоўняў, колькі трактароў, колькі джылі, мусіць вырабіць той ці іншы завод. Маркетинг, вывучэнне рынка, перспектывы экспарта, імпарту, сусветная кан'юнктура. Всё гэта мы просто адкладаем у бок. Адсовым. Это занадта складана. Это калі гэта пачынаць улічваць, это ж можна просто павесіцца. Да? Это ж галава выбухне. Нашмат прасцей палічыць колькасць станкоў, колькасць людзей і сказаць, мы можам выпусціць за год столькі-то лядоўняў. Значыцца, далі мы, яны, да? Яны іх распіхівают. Ты атрымліваеш сваю лядоўню ў 2025. Ты ў 2028. Гэта славуты анекдот Рэйгана, да, які ён распавядаў амерыканцам, калі чалавек запісваецца савецкі на Москвіч, яму кажуць: "Ну, прыходзь праз 10 гадоў вот в такі-то дзень". Ён кажа: "А раніцай ці ўвечары?" Прадавец яму кажа: "Чувак, праз 10 гадоў, што в сэнсе, типа, у раніцы ці ўвечары?" Ён кажа: "Ну, блін, раніцай лядоўню прывезуць". Вот, то бок, ну, вось такая вось рэч, да? І вот тут Лігпрам, да, вось як вы сказалі, што насіць, якое насіць і гэтак далі. І вы ўсё гэта, ізноў савецкая рэалія, вы думаеце, ўсё гэта будзе насіцца? Я думаю, ўсё гэта следует шыць, да?
Стох, які у вас дэсідзінскі...
Я не дакладна цытую, але мне здаецца, што вот некі такі сэнс быў у гэтай песні, да.
Павел, цытуеце вы дакладна, просто такі погляд, ну, зусім дэсідзінскі. Атрымаўся. Ну, это былі такія лірычныя вершы.
Я думаю, што слова дысідэнцкі нават да месца, бо ўсе ідэі, якія мы абмяркоўваем, яны якраз з тых дысідэнцкіх часоў. Да? То бок мы як бы пераносімся на 50 гадоў таму. От рэальна, да, дзяржплан, вот это вот всё. І далі прыходзіць Лукашэнка, яму всё падабаецца, але ён нахлабучвае на гэта, здавалася б, вельмі простую, але невыканальную для такой сістэмы задачу. А давайте, нам же валюта патрэбная ў краіну, да? А давайте вы яшчэ будзеце вот это вот прадаваць куды-небудзь. Ну, вот в Россию задача проста. Але, ну, Евросоюз закрылся, да? Значит, у нас приоритет дальняя дуга. Краины Африки, краины Азии, там, Дальняя Азия, Мьянма, Вьетнам, да, вось такие вось краины. Им кажут, рынки бесконцыя, растуть, выходьте и продавайте. Белорусский трактор, лядоўні, мне здаецца, у Африцы, это ж, ну, золотое дно нейкое, да?
Так.
Да я чу там спекотно.
Конечно.
І, значыцца, вот захоўваць прадукты ў лядоўнях, гэта просто, ну, вельмі-вельмі патрэбна.
Ну, мяса кракадыла, ці зебры, да. Ці слона.
Ці слона. Ведаеце, вот, я думаю, што ў беларускую лядоўню ўлезе мяса слона, чаму не?
Вялікі слон. Да.
Вось, і вось вяртаемся да гэтай праграмы. Эканамічная серада. Вядоўца задае Андрэю Картуну Пытанне. Так што ж вы прыдумалі дзеля таго, каб вось асваіваць гэтыя рынкі? І вось хвілінчку, сябры, хвілінчку з гэтай праграмы зараз паглядзім і паслухаем, што ж яны прыдумалі.
Какія эканамічныя механізмы неабходзімы для наращвання экспарта, для стымулювання экспарта?
Мы, конечно, сделали ставку на африканский рынок, рынок Латинской Америки, там, где нас практически нет, ну, результаты у нас не очень, а рынки это огромные. Если тот же африканский рынок, условно, даже если опорные точки брать, там 4-5 стран, условно, Египет, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Африканская Республика, по сути, объем рынка больше 100 миллиардов долларов, и в год растет этот рынок 10 миллиардов долларов.
Лакомый кусок.
Да, то есть, причем это импорт растет. Mm-hmm. Поэтому здесь, конечно, называется поле непаханное. Ну и как раз, безусловно, инструменты мы подготовили уже соответствующие. Постоянно идет их модернизация. Речь идет о финансовых инструментах поддержки экспорта, так называемое предэкспортное финансирование. Mm-hmm. И активно развиваются сейчас нефинансовые инструменты. Это так называемая компенсационная торговля, это, по сути, бартерные операции на трансграничных рынках. Условно, зачастую нам африканские контрагенты говорят о том, что, ну, вот, в силу валютного законодательства жесткого мы не можем вам там заплатить, поэтому давайте мы поменяем трактора на апельсины или еще.
Трактора на алмазы.
Трактора на алмазы. Ну, на алмазы, может быть, нам и не надо, но вот, например, апельсины мы можем. И мы такие схемы, уже есть удачные кейсы как раз-таки обмена такого.
Сябры, два ноу-хау я пачу у гэтым відэа. Па-першае, предэкспартнае фінансіраванне. Пераводзім, перакладаем. Александр не можа падавіць смех, які рвецца знутры. Предэкспартнае фінансіраванне, сябры, гэта калі Беларусь пастаўляе трактары разам з грашыма на пакупку гэтых трактараў афрыканскім краінам. Таму што ў афрыканскіх краінаў, як высветлілася, рынкі растуць, всё вот это вот, але грошай на беларускія трактары няма. Бесплатна могуць взяць. А калі яшчэ Беларусь даплачвае, дае вось гэтае предэкспартнае фінансіраванне, то бок сама сабе плаціць ці аванс, ці нават поўны кошт. Я не ведаю дакладных умоваў, яны ўсе засакрэчаныя. Тых трактараў, які туды пастаўляе, давайце, хорошо, можам браць. Калі афрыканскія дзяржавы будуць вяртаць гэтыя грошы? Я так разумею, што это не крэдыт, то бок пад 0%, да? Значыцца, ніякіх там пеней, вось гэтага ўсяго не прадугледжана. Я думаю, што ніколі, калі шчыра. Таму што я б на месцы афрыканскіх сяброў взял трактары, можа быць, іх бы пачаў выкарыстоўваць у сваёй сельскай гаспадарцы, можа быць, проста прадал бы яшчэ каму-небудзь, увогуле чыстыя грошы. Класная схема. Гэта першае ноу-хау. А другое ноу-хау, тут у кожнага чалавека, які пажыў у Савецкім Саюзе, внутрі мусіць вздрогнуць нешта, калі ён чуе слова «бартер». Бартерныя аперацыі на трансгранічных рынках. Але гучыць-то як, Александр, ну пагадзіцеся. Ну пафасна, да? Бартерныя аперацыі на трансгранічных рынках. Я вот на месцы такого беларускага гледача звычайнага, да, вот, думаю, ну нармальна, што ты прыдумалі такое класна. І вось гэта да таго, што вы таксама сказалі, што людзі не разбіраюцца, аказваецца, ў стане прадпрыемства. Не разбіраюцца. Все завучылі мантру пра тое, што ў нас класная вытворчасць, Лукашэнка не дал разваліць заводы савецкія, да? І все, і ходзіць з ёй, вось гэта я бацькі, як са сцягам, вот так, да? А што там насамрэч? А насамрэч там бартерныя аперацыі на трансгранічных рынках. Што на мову нашу з вамі, на мову звычайных людзей перакладаецца як трактары в абмен на апельсіны. Тут чыноўнік, канешне, мне здаецца, прагаварыўся, нешта сбалтнул не тое, і нават відоўца яго паспрабаваў, ну, неяк гэту згладзіць, гэту
карціну. Накіраваць, да?
Да, кажа, ну, можа, алмазы. Можа быць, трактары наўзамен за алмазы, да? Не, кажа нам міністр эканомікі, алмазы нам не патрэбныя, нам патрэбныя апельсіны. І гэтыя схемы ўжо працуюць. Чаму я думаю, што ён ўсё ж такі збалтнул лішняга і не мусіў гэта казаць? Таму што давайце паглядзім, вот у нас ёсць скриншотик з дзяржаўнага агенцтва Белта. Спадзяюся, што вам будзе бачна, у якім выглядзе гэтая цытата трапіла туды. І сябры, ніякіх апельсінаў мы там не бачым, разумееце? Мы бачым, вось я думаю, што у вас ўжо на экране, да? Зачастую афрыканскія контрагенты говорят, што в сілу жорсткага валютнага законодательства не могуць заплаціць, толькі абмяняць. тут вот было про апельсины, про алмазы, этого нема. И уже есть удачные кейсы такого обмена. Ну, так само крыху поспробовали выправить. На что обменять? Ну, незразумело. Может быть, на золото, может быть, там еще на что-нибудь такое корыстное. Не, сябры, а на апельсины. Все, могу выдохнуть. Месседж, с яким я пришел на нашу программу, я протранслировал вам.
Павел, я бы вам пропоновал, Павел, ну, по-перше, давайте зробим некую назву наших, наших штопятничных сустрэч, и я пропоновал бы, чтобы как бы это был такой подкаст с назвой «Бартнерная операция на трансграничных рынках».
Трансграничных.
Мне кажется, это вельми добрая назва.
Особливо, когда мы в разных городах, там, я не ведаю, вот можно такое працевать. Телемост на...
Ну, по-другое, коли говорить серьезно, то тут, конечно, можно об этом размовлять, обмерковывать полторы годины. Чому? Давайте поглядим, что отбывается, например, у Индии. Не с Белоруссией, а с Россией. Так? Коли выключили рынки Европы и США для углеводородов российских, они сказали, окей, добро, мы пойдем до Индии. И туда запихнули на несколько миллиардов долларов, не помню, там нафты, си, газа, напомню, все ж таки нафты. И высветлилось, что законодательство индийское, оно нормально. Оно кажет, мы можем куплять, конечно, але только за индийские рупии, которые нельзя вывозить с краины. То бок, коли ты туда нечто запихнул, ты повинен оттуда нечто и забрать. Индийский чай. Видите, была такая добрая
со песня. Слоном.
Индийский чай. Вот. Mm-hmm. И то же самое отбывается на этих рынках Африки. То же самое. Это та фраза, которую кажет этот чиновник, означает, что эти люди не собираются платить грошима. Нема у них ни долларов, ни евро, не даже зимбабвийских, не веду, как там зараз.
Ну, зимбабвийских уже давно нема.
Ну, так, уже нема. У них нема грошей. Они находятся в жабрацком стане не тому, что не было умных людей на кшталт Лукашенко, которые пришли и сказали, вот вам трактора, вот вам сухое млеко, вот вам нечто еще, вот вам, давайте. В этих странах незалежность уже 60 годов. Там были и США, там был и Евросоюз, и Развяз, там был и Китай, и все пришли, попробовали нечто сделать и ушли сами себе бы зрозумели, что там проблемы с керовництвом. Этой краины керуются так, что немогчимо там не зараблять гроши, ни неяк стосунки как бы будовать, какие были бы такие, ну, надеянные стосунки. И зараз мы идем по тому же самому пути. И они готовы брать эти трактора без каштовны, без оплаты, потому что вот это предэкспортное финансование, это означает то, о чем вы сказали. Мы просто туда кидаем трактора без грошей. А когда мы приходим и кажем, а где же гроши? И они кажут, грошей нема, а вот есть апельсины.
Вось. Видите, это... Пишут в комментариях, сколько апельсинов за трактор, цікавый курс. Вот я и думаю.
Ну, вы видите, все, что купляю с пункта влежения апельсинов, я заглянул у сетево, там написано 20 миллионов долларов, прикладно Беларусь купляет апельсины в год, але это с уликом транспорта. Мы разумеем, что там кошт этих апельсинов вельми малы, а буйные кошт логистики, да, их привезти из этого, с Африки. Тому это несколько миллионов долларов в год, ну, это кольки, это может быть тракторов на огул, на всю Беларусь, коли закидать апельсинами, так? Видите, ну и мы скупляли ранее апельсины у Паўднёвай Африки, у Египте, там не дзейше, нияк не у экваториальных Гвинеи, не у Кении, не у Зимбабве. Это краины, якія нічого з гэтага не робяць. Тому это советская практика. Я памятаю, видите, я пожил в Советском Союзе 18 годов, на 10 годов более, чем вы, и я памятаю это, видите, дивные речи, какие таким чином доставлялись из Полневой Африки, там бананы какие-то такие зеленые, те самые мандаринки так само с некими налепками. Это все было таким бартером. Олег, это не працавало, потому что немогчимо побудовать такие стосунки, как это была, ну, непараунальная кошта этого всего. Тому этого не будет. Мы снова запихнем туда наши гроши, ну, как бы, в выгляде тракторов, тимазов, чего-то еще, и будем чекать, коли нам, я не нам заплатят. Это уже отбывается. С Кубой не так давно была, как бы, информация о том, что уже 20 миллионов долларов уже выкинули туда, уже яны не собираются вертать. И этим шляхом мы идем у бок Африки. И я нагадаю, видите, что еще? Лукашенко на наразе по промысловости одночасово про пропоновал вот это экспортное финансование у бок Африки выкористовывать, чому вы не користовуете? И одночасово потребовал, а чому вы не смешаете дебиторку с России? Я же вам загадал, а вы не выконываете моих этих загадов. И он одночасово Молдова потребует и давать в долг Африке, и не давать в долг России. Вельми дивно отрывливается. Но, слушайте, это великий анекдот. Это такие можно задумать сериал с той самой назвой. Ну и, конечно, таки маленькая такая, видите, такая цікавая вишенька на этом тортике про то, что алмазы нам никто и не пропонует. Алмазы и так добрые идут на рынку, и без нас яны идут. А пропонуют нам то, что чамусь не идет на рынку. Тому этой краины не могут сами продать апельсины на внешнем рынке и платить нам грошима. Это великая загадка для экономичной среды, я так мыслю.
Да, саправды можно было продать апельсины, але, видать, у них такая ж проблема, как у Беларуси, прикладно. Апельсины растут, в принципе, нават сами. То бок проблема крыху нават не такая уж и проблема. Ну, растут, наросло апельсинов, да? Там белые дикари готовы их менять на тракторы. Давайте мы нарвем, складем в скрынях. И
обождите, пропоновывать будут, как бы мы сами приехали и нарвали.
И нарвали, да. Ну, саправды, как бы, чему не, это ж нам треба, все. Ну, это, так. Вот выглядая ситуация. Цікавое назирание от Александра Кныровича, то, что и африканские краины, с якими мы гандлюем, уже проходили этой ситуации, потому что они идут абсолютно по накатанным шляху. Подаить крыху США, Китай, покуль доится, да, Евросоюз, теперь дошла черга до Беларуси. Але и Беларусь в складе СССР, и она так само уже проходила этот шлях. Куба,
так.
Это не, так. Не сегодня и не вчера. Советские, возьгатые все миллионы поставки, и снова же, пробачьте, анекдот с Брежневской эпохи про то, что приезжает он на Кубу, там его кормят, поят, и он весь час кажет «дякую за горбату». Ему кажут: «Так, Леонид Ильич, а все остальное?» Он говорит: «Так, а все остальное ж мое». Ну, как бы, вот не так.
Я хотел бы нагадать нашим глядачам вельми дзивный факт. Куба-то ладно, но была ж Никарагуа, маленькая Никарагуа, якая набрала в 80-х годах Советского Союза несколько миллиардов долларов. Остатняя личба была 7 миллиардов долларов. Там, напевно, 2 миллиона, 3 миллиона жихару. И там тогда был Даниэль Ортега, президент, який не вернул эти гроши, пришлось их скасовать цалком и забыться про эти долги. И зараз это же самый человек, снова президент Никарагуа, и он снова до нас приезжает и снова такими большими лупами каже: мы готовы сотрудничать, давайте я еще ваши тракторы, кто у вас еще есть?
Сябры, все новое, все ноу-хау белорусской экономики, это, на жаль, недобро забытое старое. И, ну, у нас эти ТикТоки вельми часто пытаются: а вам-то какое дело? Вы, типа, съехали в Польшу, сидите там, разбирайте, что там отбывается, у Польши. Так само хапая проблем, спрячаться не буду, али есть два отказа. По-перше, у меня есть отказ таким людям: а вам чему до этого нема ніякой справы? Вот мы вам расповедаем про просто некие вопиющие, видовочные речи. Ну, а вы сидите и, как бы, а вам-то какое дело? Но, по-другому, все ж таки, родима наша. Ведаете, что, как бы, ну, просто больно глядеть на то, как все это организовывается и на эту инкарнацию, я не ведаю, СССР 2.0, 3.0 уже, что это за такое? Вот неяк так. Александр, ну есть еще до вас несколько питаний, и одно из питаний наш СММщик вынес анонс. Я так разумею, что некий отбылся конфликт с Балагановым, связанный со сборами на дроны. Балаганов, например, таки пост написал: есть публичные спикеры РБ, которые на питание, как вы относитесь к сбору 100 дронов, говорят нейтрально. И по комментариях зрозумело, что он имеет на увазе вас. Что отбылось с этим сбором у вас и с Балагановым персонально?
Ну, для меня это вельми дивно. По-перше, с великой повагой ставлюсь до Балаганова, тому что он робит добрую працу, и то, что он просовывает белорусских разных спикеров, не только ты, которые уже призвычайлись до походов на Еврораду и Белсад, а и тех, которых, звичайно, нема у этих самых незалежных СМИ. И это вельми добрая справа. По-другому, то, что он сделал в этой сборе, то, что за один день все отбылось, это так само добро. Але до меня он не звертался с такой пропановой. И коли это не так, я, ну, вельми, ну, не ведаю, как я могу, знаете, ведаете, подтримать думку, что он не звертался звертался, тому не звертался, нема ніякой переписки, не было ніяких пропонов, не было ніяких размов.
Так, легко доказать, что нехто звертался до некого, а вот так, что не звертался, как бы что предъявить? Пустоту? Как бы отсутничать
переписки? Так, да, ну, то есть у меня, ну, я еще раз, великая повага до Александра, но коли это все ж таки было, я пропоную там показать, як это было, як он звертался, какие были у нас размовы, и тому, Максим, я мог бы на нечто отказать. Вот, тому, как бы, это, ну, мне дивно, что это так, что это так отбывается, ну, есть непоразумение некое помеж нами.
А ваше ставление до сбору, увогуле, вы подтримали его? Ну, сбор уже скончился, ведайте, направду, уже можно не подтримливать. До речи, поколь вы разважаете, я скажу, что мне траплялись довольно дивные реакции от украинцев на этот сбор. Мовляв, яны собрали всего 45 тысяч долларов, а обвестили это мегасбором. Типа вы, ну, сберите там некую заважную сумму, как бы, шановные белорусы. Тады мы далее не ведаю, что. Тады мы вам, не ведаю, поверим, даруем, запотребуем меньше репараций там и так далее. Вот такой аспект меня, конечно, рубанул так по вачах. Вот, потому что, ну, кольки могли, столько собрали, как бы, что сказать.
Вот. Ну, ведайте, даже коли бы мы, как белорусы, я зараз скажу, собрали бы на один дрон, это был бы удел у их борьбе, у борьбе украинцев, тому я не лечу, что это можно мерить снег. Один мало, сто много, ти там тысяча много, сто мало и так далее. Каждый дрон – это путь, это шлях до вызволения Украины, шлях до перемоги над Россией и так далее. Это по-перше. По-другое, я особисто до каждого человека, який воюет, який рызыкует життем там, в Украине, ставлюсь с великой повагой. И я так, ну, я разумею, что и у глядачей, и у моих подписчиков нема никаких сумнев у тым, як я ставлюсь цалком до агрессии Украины, России до Украины, в Украину, як я ставлюсь до тих, до того, что отбывалось с Украиной, до тих, ну, жертв, не ведаю, як по-белорусскому, які она приносит, и до подвига, який зараз здійсняє український народ. И я розумію, що он обороняє не особисто країну, Україна, і он обороняє весь нормальный свет зараз в Украине. И коли Украина переможет, это будет переможет цалком всего света. Коли Украина проиграет, это будет пораза, якая у тем лика будет уплывать и на Польшу, и на страны Балты, и на остальных. Я все это разумею. У меня есть у этой ситуации у меня есть только одно, вернее, два неких «но». А я чую, что отбывается внутри самого полка Калиновского. И для меня это, у этом есть вельми шмат пытаний. Коли я чую и читаю тих людей, які сошли з полка, у мене нет відчування, що це така та структура, яка побудована на здорових ніяких основах. Пробачте, коли ласка, я ведаю, що я виключу зараз на себе огонь, але я кажу так, як я думаю.
Тут ви, Олександр, маєте рацію, що огонь такі виказування можуть викликати, тому так, що ми писали подобне критично кшталту артикули ще у 2022 другим, там, улетку, коли почались размовы про то, что отбывается внутри полка. И, конечно ж, ограбли, скажем, вельми неприемных реакций. Але тут важно еще раз подкреслю, да, что это не про бойцов. Это так, не про людей, которые со зброей в руках каждый день идут на передовую, выходят, выполняют боевые задачи и так далее. Не эти люди, до речи, занимаются сбором грошей, мне кажется. Гэта вось пра тое, як, ну, калі я вас правільна разумею, да, гэта пра тое, як уладкаваныя працэсы, справаздачнасць там унутры, я не ведаю, як гэта назваць, штаб, арганізацыйная група, да, вось гэта вось усё.
Гэта менавіта пра гэта, і калі чытаць уважліва тое, што пішуць людзі, якія сышлі, можна зрабіць свае высновы. Таму я буду шырым, я выключу на сябе гэты агонь, але я жадаю, каб мяне разумели так, как я мыслю, никто ничего не дописывал и не домысливал за меня. Люди, каждый человек там, на войне, это подвиг, это особистый подвиг. Нема никаких пытаний. Але есть структура, да якой ёсць. Пытанне, ну, але я не магу іх задаваць, я ніякага дачынення да гэтай структуры не маю, і я яшчэ раз скажу, што я вельмі рады таму, што гэты збор адбыўся, што ўсё так быстра, хутка гэта адбылося. І дай Бог гэтым людзям перамогі, і гэта некай будзе агульная перамога, але падкрэслю яшчэ раз, да мяне ніхто не звяртаўся. Калі да мяне ніхто звяртаўся, ну давайте пруфы будзем размаўляць, што і як.
Добра, дзякую. Мне здаецца, што вычарпальны адказ, і мне здаецца, што мы можам задаваць пытанне, Александр, калі шчыра, да? І я яшчэ раз яшчэ папрашу вас ўжо на самае заканчэнне вашага меркавання наконт яшчэ аднаго невялікага, можа быць, нават унутранага скандала. Гэта скандал, які адбыўся на тэлеканале «Белсат». Да, я думаю, што вы крыху ў курсе. Адзін з вядоўцаў «Белсата», Сергей Падсасонны, сказаў, што у каардынацыйнай радзе людзі ўсё ж такі не бясплатна. Вось сэнс такі, да, ўсё ж такі яны вот не бясплатна працуюць, атрымліваюць, ўсё ж такі да не валанцёрства, да, некія бенефіты яны атрымліваюць. Андрэй Ягораў звярнуўся са скаргай, і я так разумею, што гэта быў проста Падсасонны наступіў на некі бальны мазоль, таму што Ягораў шмат разоў паўтараў, што ніякай заробку сябры каардынацыйнай рады не атрымліваюць. І журналіст патлумачыў, што ён меў на ўвазе, што розныя паездкі, якія аплочваюцца некім для Ягорава, для іншых сяброў каардынацыйнай рады, там для дэлегацыі, гатэлі, сутачныя магчыма, да? Гэта ўсё, ну, профіт, грошы, блага, да? Гэтага ўсяго не было б, калі б, напрыклад, Ягораў не ўзначалі ў каардынацыйную раду, там тыя, хто з ім ездзіць у гэтай паездкі, не ездзіў, да? Вось як на вас? Гэта можна лічыць, ну, рэальна заробкам, да? Можна вось на падставе, ну, таму што гэта ўсё ёсць, безумоўна, нехта праплачвае Ягораву квіткі і гатэль. Да, арганізатары там той ці іншай імпрэзы, магчыма, і сутачная часам плаціць, магчыма, проста кормяць там туды-сюды. Вось, можна гэта назваць узнагароджаннем, платай?
Ну, па-першае, я, канешне, у курсе таго, што адбываецца, таму што я з'яўляюся дарадцам Ягорава, таму гэта я, канешне, назіраю.
Па-другое, значыць, вам і адказваць лічу на гэтую прэтэнзію, у прынцыпе.
Так, па-другое, я лічу, што Сергей Падсасонны гэта адзін з найвыдатнейшых сёння беларускіх журналістаў, які мае такія асобныя тварцы, можна так сказаць, не ведаюць,
да, аблічча.
Аблічча, да, і які вельмі такі задае вострае пытанне. Не заўсёды яны мне падаюцца карэктнымі, але тое, што ён іх задае, дазваляе гледачу пабачыць чалавека, як ён ёсць, і з палітычнага, і з нейкіх асабістых такіх сваіх гэтых якасцей. І гэта вельмі добра, таму, ну, я заўсёды з задавальненнем гляджу на яго эфіры, тады даже калі я з ім не згодны, што ты гэтак не трэба размаўляць. Таму я жадаю, каб гэта праца была у такім выглядзе і падоўжана, канешне. Па-трэцяе, атрымліваюць ці грошы ўдзельнікі каардынацыйнай рады? Нет, не атрымліваюць. Гэта цалкам валанцёрства. Гэта цалкам валанцёрства у самым наўпростым сэнсе гэтых слоў. Я, калі мы пойдзем далей, і, ну, добра, а вось там квіткі ці гатэлі, ну, так, канешне, я, ведаеце, я два разы, напэўна, як ўдзельнік каардынацыйнай рады прымаў удзел у нейкіх такіх імпрэзах, якія адбываліся ў іншых гарадах. Ну і, канешне, там тыя людзі, якіх арганізуюць, аплачвалі і пералёт, і гатэль. Але гэта ўсё. То бок, яны не аплачвалі пра ніякія сутачныя, ну, я не ведаю, я ніколі не чуў, каб плаціліся нейкія сутачныя за гэта. Ну, а па-другое, ну, ведаеце, гэта і так валанцёрства. І калі я з свайго кармана, свай кішэні за гэта валанцёрства яшчэ буду плаціць, каб даляцець, ну, не ведаю, да якога іншага месца і да якога іншага гатэлю, то, напэўна, мне мои заробков может и не хапить на это. Так? Тому тут есть, суперечливость, тут есть некие моральные, такие моральные моменты, але это не заробки на угол. Конечно, никто не кладет себе в кишеню неких грошей за то, что является делегатом Координационной Рады. Это на 100%. Но я являюсь делегатом, я ни водной копейки с этого не отрымал. Есть больше широкое питание. Больше широкое питание, видите, некой справоздачности наших политичных удельников, политичного поля перед белорусами. И тут, давайте возьмем меня. Не будем говорить ни про кого иншага, про меня, как удельника Координационной Рады. У меня есть некие заработки. Я разумею зацікавленасць такую, а чы ці атрымліюць, чаму ён там сядзіць, можа якія фонды, якія нешта плацяць, штось там ён кіруе грашыма, а как бы нам нічога не кажа. Ну і як я павінен как бы сябе весці? Я павінен узяць тую дэкларацыю, якую падаюць дзяржаве польскай і вылажыць яе ў всеагульны доступ, з якой мэты я павінен падзяліцца сваімі даходамі, якія атрымліваю за сваю працу, таму што нехта цікавіцца как бы маім валанцёрствам у Координационной Раде. Гэта такое тонкае месца, гэта такая тут ёсць аб чым размаўляць, но я бы жадаў, каб гэтая размова была такая, ведаеце, з павагай адзін да аднаго, такая нармальная, долгая, такие размовы повинны быть долгими, как мы все-таки вырешили, здесь такая межа. Ну и, конечно, я не ведаю ни водного человека, який белорусской политики стал бы миллионером. Я не ведаю такого человека. Я ведаю люди, которые отрымливают нормальный человечный заработок, поравнальный с тем, что платят там у Польши и у Вильна за нормальную человечную працу. Этих людей я ведаю. А как некто там скраут и заробил себе на новый Мерседес, я более ведаю, как люди укладывают свои гроши.
Ведаем человека с годинником за 5000. Як минимум одного.
У меня годинник за $250, и то и мне презентовали мои близкие.
И вам люди подарили, да? И у меня вот.
Так, подарили, сказать, конечно подарили.
У меня Гармин недзе долларов за 70, мне сдается. Я так само докладно не ведаю, кольки он каштуя, потому что так само подарили, выглядите. У принципе, не такая уже и дивная штука, коли люди дарят одному годинники.
Сюрприз.
Да.
Ведаете, мне завсёды дарили айфон. Вот люди не ведали, что мне подарить, и тому мои сябры там раз в два года скидывались и купляли мне новый айфон. Это было легко для них, легко для меня, и не вкликало никаких таких, ведаете, пытаний.
Без ложной стиплости скажу, мне завсёды дарили айфоны. Ну ладно. На кон того, про что вас, Александр, вы поразважали, я пару коментароў дадам ад сябе. Аказваецца, і тут я пачуў ад вас вельмі цікавую думку, ўсё пачынаецца з павагі, да? Таму што, окей, канешне ж, ніхто не будзе выкладаць у агульны доступ свае падатковыя дэкларацыі. Але калі б мы ўсе дамовіліся пра тое, што ёсць нейкі чалавек ці інстытуцыя, якой мы ўсе давяраем, і якой пакажуць все свае дэкларацыі, напрыклад, да? І якая мае зможа задаваць пытанні, даваць нейкія заключэнні, можа быць, нават звяртацца ў праваахоўныя органы, калі ў яе ўзнікнуць нейкія падазрэнні. Тады б, магчыма, гэтая справа зрушылася з нейкай мёртвай кропкі. Пакуль што мы проста все адно на аднаго прабачце гавкаем. Гэта вот так вот выглядае. Ну і гэтым, канешне, карыстаецца пропаганда. Хотя, коли Лукашенко начинает казать про годинник вечерки, у него, конечно, это выглядит, какие у них там часы и трусы, а лет им не меньше. Да? Я думаю, что нормально ты, Франок, захопил инфоповестку одним скриншотом с рукой в кишене, да, на какой годинник показался.
Вот где мастерство политика. Ничего не зарабил, а у голове у Лукашенко как бы ён уже отпечатался. Человек, якому заздросить Лукашенко, ведаете?
Да. Сябры, час нам заканчивать гэтую размову, але наш стрим сёння падвойны. Калі ласка, не разыходзьцеся, просто тут, просто вось у гэтым самым плеэры праз некалькі хвілінаў пачнецца размова з Сержуком Доўгашывым, з музыкам, стваральнікам Дома творцаў, такой рэзідэнцыі для беларускіх артыстаў у эміграцыі. Літаральна некалькі хвілінаў трэба пачакаць, пакуль Сержук прыйдзе ў нашу студыю, сядзе вось на крэсла, Зміцер Лукашук сядзе насупраць яго на маё месца. і пачнецца гэтая размова. Ну а мы с Александром сёння развітваемся. Александр, хочу вам сказаць, вы наўрад ці сочыце, але 940 чалавек з намі цяпер, і гэта у я нешта ў 30 разоў больш папулярна, чым стрымы Людмілы Гладкай і спадара Азаронка. На гэтым усё. Дзякуй, Александр, праз тыдзень спадзяюся пабачыць у студыі насупраць сябе ў звыклым рэжыме. Шаноўныя гледачы і слухачы, развітваемся з вамі, пачакайце некалькі хвілінаў і размова з Доўгашавым пачнецца сама сабой. Александр, да пабачэння.
Дзякуй вялікі, сустрэнемся ўжо ў студыі праз тыдзень, да пабачэння.